Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 175-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического русскоязычного аудиошоу. Меня зовут Антон Поздняков. Выходит наш подкаст на сайтах birdicast.com вместе с нашим подкастом об IT и медиакультуре «Birdicast», а также нашим подкастом о спорте и здоровом образе жизни «Birdibuilding». Ну а еще «Теорию Большой Бороды» можно слушать как на сайте ITC.ua, так и в принципе в любом приложении, которое умеет прослушивать подкасты. Всячески вам рекомендую, если вы слушаете с сайта, попробовать именно подкаст-менеджеры. Они есть как на мобильных устройствах, так и на десктопных устройствах. В общем, в принципе, на любой современной операционной системе есть какое-нибудь приложение подкаст-менеджер, через которое реально это удобно делать. Ну, а сегодня у нас будет сольный выпуск. Я думаю, некоторые из вас, хоть и любят выпуски с гостями, немножко успели от них утомиться. Тем более, я думаю, знаю, что многие наверняка соскучились по тому, чтобы я отвечал на самые интересные вопросы, которые вы мне, напоминаю, присылаете на почту ap@birdicast.com. Так что сегодня будет и это, но для начала давайте пройдемся по новостям. Новостей успело набежать достаточно много. Например, вчера, если вы слушаете это в четверг, соответственно, произошло это 25 июля в среду, сразу два запуска ракет произошло. Оба успешных. Ариан 5 запускала Европейскую навигационную систему, собственно, 4 спутника из нее, система Галилео. Ну а SpaceX со своей Falcon 9 выводила на орбиту спутники Иридиум, очередную их порцию. Успешно смогли посадить первую ступень на баржу, несмотря на достаточно сложную погоду непосредственно над землей. Был достаточно сильный ветер именно над поверхностью. Наверху-то было все хорошо, именно поэтому на запуск дали добро. Но я успел заметить и, собственно, каждый раз удивляюсь, какой обыденностью и скучной процедурой стала посадка первой ступени. Никто даже не толком не удивляется и, типа, ну, села и села. Хотя еще совсем недавно помню, как мы транслировали эту самую первую посадку на баржу успешную, как до этого у SpaceX ничего не получалось, как там то мимо самой баржи пройдет первая ступень, то сядет, но подломится нога и упадет, взорвется, то еще что-нибудь пойдет не так, а потом наконец-то успешно посадили первую ступень, и с тех пор возвращают, переиспользуют, и как-то это совсем уже становится скучно. Но это круто, что мы таким образом двигаем эту космическую индустрию вперед, если так можно выразиться, подталкиваем, ведь интерес к ней нужно соблюдать, а значит нужно будет выдумывать что-то новое. Так, например, SpaceX планирует дальше ловить носовые обтекатели, которые стоят по 6 миллионов долларов, тоже на полу не валяются. Для этого не так давно усовершенствовали корабль «Мистер Стивен». Это имя корабля, который плавает, вернее, наверное, будет сказать, ходит по морю с такими раздвижными руками, на которые натягивается сетка, и в эту сетку, как в большой батут под акробатами в цирке. Так вот, в такую похожую сетку ловят обтекатели, которые спускаются на парашютах. В этот раз поймать все еще их не получилось. В первую очередь, потому что, как я сказал, погода над поверхностью Земли была не самая для этого располагающая. Был туман, был сильный ветер, соответственно, сносило, я так понимаю, эти парашюты достаточно сильно. Но ждем когда-нибудь и трансляцию уже из носовых обтекателей, которые плавненько на парашютиках будут спускаться. Я думаю, скоро мы увидим и видео с поимкой вот этой половинки носа ракеты в большую сеть мистера Стивена. И это тоже со временем станет обыденностью. А потом нам как-то презентуют поимку второй ступени. Я пока что не совсем понимаю, как именно это будет сделано, как именно будут ее возвращать, но вот сегодня, в частности, на своей трансляции SpaceX сказала, что таки да, планируют они ловить и каким-то образом вторую ступень, возвращать ее, переиспользовать, дабы Falcon 9, собственно, в своей финальной модификации Block 5, которая сегодня и была запущена, ну, для вас это может быть уже не сегодня, так вот, чтобы вся эта ракета в итоге могла быть переиспользована, как, собственно, мы делаем с самолетами. Ну и, к слову, да, самолеты сейчас, посадка и взлет не являются чем-то экстраординарным, хотя некоторые люди, например, почему-то хлопаются в салоне самолета, когда это происходит, но, как бы, ну окей, ну хлопают, наверное, и ок, но сейчас какого-то особого восторга это не вызывает, и самолеты десятками, и сотнями, и тысячами садятся каждый день в куче точек мира. И это реально вот обыденность, вот примерно к такой же обыденности мы постепенно маленькими шажками, но идем в космической индустрии. Но не ракетами едиными, у нас есть и астрономические события, которые важные, которые интересные. Самое главное, наверное, из них произойдет 27 июля, так что если вы слушаете этот подкаст до того, как это произошло, отлично, значит, у вас есть шанс пойти вечером, выглянуть в окошко и увидеть не что-нибудь, а лунное затмение. Дело в том, что именно 27 числа, 27 июля, около 23:30 по Киеву и Москве у нас начнется лунное затмение. Что такое вообще лунное затмение? Ну, я думаю, всем понятно, что, как и в случае с солнечным затмением, у нас три тела, а именно Земля, Луна и Солнце, выстраиваются в одну линию, и средняя заграждает свет от Солнца крайнему. То есть, если в случае с солнечным затмением у нас Луна перекрывает свет от Солнца, который приходит на Землю, то в случае с Луной Земля перекрывает свет от Солнца, который приходит на Луну, и затем, соответственно, Луна не отражает свет с той же интенсивностью обратно на Землю. Почему, возможно, возникнет вопрос у некоторых, не происходит лунное затмение каждое полнолуние? Ведь полнолуние – это когда Земля находится на противоположной стороне от Солнца. Соответственно, по идее, у нас вот каждый раз, когда полнолуние, должно возникать затмение. Но на самом деле не совсем это так. То есть не совсем полнолуние – это когда Земля находится прям совсем на противоположной стороне от Солнца. Дело в том, что плоскость вращения Луны вокруг Земли, она немножечко наклонена относительно плоскости вращения Земли вокруг Солнца. И, соответственно, когда Луна находится на противоположной стороне от Солнца, она за счет того, что она вот двигается вверх-вниз относительно плоскости Земли вращения вокруг Солнца, которое, кстати, называется эклиптика. Так вот, за счет того, что Луна как бы то выше, то ниже, мы видим полную Луну, которая всем своим диском видимым отражает свет обратно на Землю. Но случаются моменты, когда Луна находится именно на пересечении своей плоскости вращения вокруг Земли и на пересечении плоскости вращения Земли вокруг Солнца. В таких случаях мы видим именно то, что называется лунным затмением. Как это событие протекает? Сначала мы видим кусок Земли, да, кусок круглой Земли, шарообразной, круглую тень, которая движется постепенно по диску Луны, затем перекрывает полностью тень от Земли Луну, и Луна становится красного цвета. Ее называют кровавой луной. В общем, да, то есть у нас Луна во время затмения не абсолютно черная, а светится таким красным светом. Почему так происходит? Ну, для того, чтобы это понять, наверное, проще всего представить себе, что бы мы видели, находись мы на Луне. То есть представьте, вы стоите на Луне, перед вами Солнце, и вдруг Солнце начинает перекрывать Земля. Когда Земля полностью перекрывает Солнце, по бокам, по краям диска Земли, который вы видите, будет небольшие кусочки Солнца прорываться еще. И так как у нас красные лучи имеют наибольшую длину волны, соответственно, лучше всего для них проходит такой процесс, как дифракция, и именно красные лучи попадают на поверхность Луны и отражаются обратно на Землю. Примерно поэтому же, то есть по этим же причинам, мы видим и красные закаты, то есть там еще, естественно, и пыль, и, собственно, атмосфера, и все, что, все частицы, которые задерживают свет, свое влияние оказывают. Но, в общем, представьте, что вот вы видите все закаты на Земле одновременно, потому что, по сути, вот когда у вас вы смотрите с Луны, и вы видите Землю, и закат — это, по сути, когда солнечные лучи по касательной проходят к Земле, и вот вы видите все точки, в которых на данный момент происходит закат, и свет от этих всех закатов приходит именно на Луну и отражается обратно на Землю. Именно поэтому Луна имеет такое красное свечение для нас в момент своего затмения. И продлится это все дело примерно до 2 часов, до 2:30. Соответственно, это будет в ночь с 27 июля на 28 июля. И, как я уже сказал, если вы слушаете этот подкаст раньше, чем это произошло, то можете пойти и посмотреть, если погода будет этому способствовать. Кроме этого, напоминаю, что 27 июля у нас наблюдается великое противостояние Марса. Напомню, я уже об этом рассказывал несколько выпусков назад, но великое противостояние Марса – это положение небесных тел, а именно Земли и Марса, в наиближайших друг к другу точках. То есть в данный момент Марс находится очень близко к Земле, соответственно, с Земли невооруженным взглядом его можно видеть как очень яркую точку на небе, которая имеет такой достаточно узнаваемый, характерный красный оттенок. И это очень яркое небесное тело, насколько я помню, уступает оно только Луне и Венере. Соответственно, вот, например, можно часто видеть Юпитер как достаточно яркий объект, а вот Марс будет еще более ярким, и можно, может быть, даже будет увидеть вам сразу два этих явления в один день. Так что берите свои фотоаппараты, если у вас есть какой-нибудь там с длинным фокусным расстоянием объектив на вашу зеркалочку или что-нибудь в этом роде. Можете фотографировать лунное затмение, если вы вдруг будете его наблюдать. Присылайте фоточки мне в Twitter, @BirdieTheory. Собственно, ссылочки все есть, если что, на нашем сайте или в шоу-ноутах к этому подкасту. Можете посмотреть их через приложение, которое вы используйте для прослушивания подкаста в данный момент, ну или же можете зайти на сайт birdiecast.com, там все посмотреть, присылайте фоточки в Twitter, будем смотреть, кто лучше сфоткает тому, я не знаю, 1000 космических баллов от подкаста «Теория большой бороды» мы выдадим всем твиттерам дружно. Но в любом случае, если у вас будет возможность и не будет облачно, советую посмотреть, достаточно прикольное такое событие, не каждый день происходит, хотя лунное затмение явление не то чтобы слишком редкое. Ну и также буквально сегодня у нас была опубликована такая новость. Дело в том, что на Марсе в очередной раз нашли жидкую воду. На сегодняшний день это произошло с помощью радаров. И радаров аппарата Mars Express, который европейский спутник вращается на данный момент вокруг Красной планеты. И жидкую воду нашли на полюсах под вот этими самыми ледяными шапками. И пока что, конечно же, это все не совсем подтвержденные данные, все это в очередной раз косвенные моменты, но тем не менее, почему важна вообще вот эта самая жидкая вода на Марсе, почему каждый раз все так перевозбуждаются, когда у нас очередные какие-нибудь предпосылки к тому, что есть такие жидкая вода на Марсе. Ну, во-первых, У нас есть определенно свидетельства, опять же, косвенные, но мы фактически уверены, как человечество, как научное сообщество, в том, что вода жидкая на Марсе когда-то давно была. Мы, собственно, видим высохшие русла, мы видим высохшие пруды, точнее, не пруды, наверное, пруды — это все-таки антропогенный какой-то объект, а мы видим высохшие озера, мы видим кучу эрозийных моментов, которые явно вымывались водой, соответственно, с учетом того, что мы в основном уверены в том, что вода является непосредственным спутником какой-то жизни, наличие жидкой воды может указывать на то, что жизнь мало того, что на Марсе когда-то была, так может быть еще в каком-то виде и сохранилась. Соответственно, добуриться до, например, вот этих резервуаров, которые находятся под полярными шапками, если они там такие действительно есть, там может находиться какая-то жизнь. И это ну, само по себе, естественно, очень круто. Человечество давно пытается найти какую-то внеземную жизнь. И если мы найдем ее, пусть в виде микробов, пусть не в виде зеленых человечков, которых нам так активно рисуют в различных фильмах, мультфильмах и прочей фантастике, вот, пусть это будут какие-то микробы, но это даст нам огромное понимание, огромный скачок в понимании того, как жизнь может распространяться, как жизнь может существовать в других условиях и где ее в дальнейшем стоит искать. Ну и помимо этого, наличие жидкой воды, конечно же, дает нам идеи, где можно высаживать человеков, когда мы все-таки на Марс полетим. Потому что для человеков вода жидкая тоже имеет очень большое значение, и крайне неплохо бы ее иметь в каком-нибудь ближайшем доступе. Пусть, да, она там будет соленая, ее нужно будет опреснять, с ней нужно будет что-нибудь делать, но это гораздо лучше, чем ее брать из ничего или возить с собой, потому что вода, помимо прочего, еще и тяжелая зараза. И хотя, да, вот мы тоже в прошлых выпусках с вами когда-то обсуждали, что, например, резервуар с водой можно использовать как защиту от радиации, но все равно лишние килограммы означают лишнее топливо, а топливо у нас не бесконечное количество. И, в общем, чем легче будет корабль, тем проще будет долететь на Марс и улететь обратно. И, соответственно, чем больше у нас будет ресурсов, в том числе воды, на поверхности Марса, ну или под его поверхностью, что тоже еще нужно будет смотреть. У нас не очень хорошее представление о том, где может находиться вода под поверхностью Марса. Вполне вероятно, что она там где-то есть. И, возможно, тот самый аппарат InSight, который уже совсем скоро приземлится на поверхность Марса и будет бурить поверхность и помещать инструменты под поверхность, пусть не так глубоко, как, конечно, может быть, некоторым хотелось бы, но это будет уже достаточно серьезный прорыв по сравнению с тем, что мы имеем сейчас. Так вот, зная о том, где у нас будут залежи воды, если они есть, мы сможем, а, искать жизнь, б, с какой-то большей уверенностью понимать, куда можно будет сажать людей, куда там можно будет впоследствии когда-нибудь проводить колонизацию и вот это все. Но сейчас это все, конечно же, как я же сказал, не подтверждено, нам нужны более мощные радары, то есть это сейчас самое, скажем так, самое простое объяснение тех данных, которые мы имеем с аппарата Mars Express. При этом, то есть это самое вероятное объяснение. При этом не обязательно оно 100% верное. Для того, чтобы это подтвердить или опровергнуть, нам нужны новые инструменты. В идеале, конечно, какой-нибудь аппарат, который сможет под поверхность льда на Марсе забуриться и посмотреть, чего там пощупать. Но хоть более мощные радары, и то будет уже хорошо. Нужно, в общем, это все исследовать. Как-то даже вот за то время, пока существует наш подкаст, уже несколько раз мы с вами говорили, ну, что вода на Марсе, а потом оказывается, а может и нет. Поэтому я как-то приучил себя не слишком накручиваться по этому поводу. Вот такие у нас новости на данный момент. И это значит, что время переходить к вопросам слушателей, которые, напомню, вы присылаете на почту ap@berdicast.com. Самые интересные из них я озвучиваю в эфире. И да, если ваш вопрос по каким-то причинам не попал в выпуск, но вы хотите услышать на него ответ, не стесняйтесь отправить его еще раз. Так, поверьте, будет проще просто всем. Ну и что ж, первый вопрос задает Александр Ильин, и пишет он, что много раз слышал, что Луна внутри полая. Могу ли я, Антон, это прокомментировать? Да, могу. Действительно, полая Луна является, точнее, наверное, являлась, сейчас уже нет, но таким серьезным концептом в научной фантастике. Не знайка на Луне, вот все, что можно под поверхностью Луны что-то есть, там, возможно, живут инопланетяне, на самом деле это космический корабль, но я думаю, сейчас любой здравомыслящий человек, в принципе, понимает, что, скорее всего, это не так. Ну, во-первых, иметь такую структуру, как бы она сформировалась, да, то есть, если бы у нас была какая-нибудь внешняя оболочка, а внутри все полое, во-первых, как бы оно поддерживалось, почему бы оно не под гравитацией, собственно, не сломалось. Крайне нестабильная была бы конструкция, если, например, вы что-нибудь печатали на 3D-принтере, вы наверняка знаете, что если оставить полости, то со временем их будет очень просто смять. Вот. И под гравитацией это наверняка бы произошло. А кроме этого, даже вот используя школьные знания, то есть не в смысле, что это какое-то уничижительное, да, но имеется в виду, что используя достаточно простые инструменты из школьной программы, каждый из вас может примерно посчитать массу Луны. Мы достаточно хорошо знаем Землю, мы уверены, что Земля не полая внутри. Это мы понимаем по целому ряду косвенных признаков, да, хоть мы и не добурились до самого ядра, и, собственно, это сделать невозможно, но, я думаю, ни у кого не возникает мнения о том, что Земля внутри тоже какая-то полая. Так вот, зная массу Земли, зная радиус Земли, зная радиус Луны, а это все можно как бы посмотреть в интернете, можно примерно прикинуть массу Луны. Ну, и, соответственно, зная периоды вращения, все это можно посчитать, как я уже сказал, используя исключительно школьный курс физики. Если вам интересно, можете себе такую задачку поставить. Это такое хорошее упражнение. Так вот, исходя из этих данных, мы можем понимать, сколько Луна весит, неправильно сказать, какая масса Луны, и, соответственно, вопрос заключается в том, как эта масса внутри Луны распределена. То есть можно посчитать примерно среднюю плотность, и кроме этого у нас еще есть, ну, это, наверное, уже более серьезные нужны инструменты, но по вращению Луны мы можем понимать характеристики ее инерции, момента инерции, и из этого уже делать выводы о распределении этой массы. В общем, на данный момент мы фактически уверены на 100%, что у Луны есть ядро, а дальше у нее идет достаточно равномерно плотная, правильнее, наверное, будет сказать, поверхность, и в итоге она заканчивается вот этим самым, тем, что мы видим. То есть то, что Луна внутри полая, это скорее элемент какой-то sci-fi фантастики, причем не самой новой, а достаточно старой. Следующий вопрос мне прислал Сахоненко Алексей. Пишет Алексей следующее. В 171 выпуске, отвечая на вопрос о том, могут ли существовать другие вселенные внутри черных дыр, Вы это я, сказали, что вопрос не научный, а философский. Из контекста можно было сделать вывод, что философия наукой вы не считаете. Частично с вами согласен, так как зачастую на темы содержания кандидатских работ по философии не получается смотреть без смеха. Но позволю себе заметить, что многие научные работы делались лишь после того, как были найдены философские предпосылки для этих работ. А может быть, не стоит так принижать значение философии? Или я что-то не так понял в ваших словах? Дело в том, что действительно не совсем это я имел в виду, не пытался принизить философию, хотя некоторые действительно работы тех, кто себя называет философами, это достаточно смешные, но давайте честно, некоторые работы тех, кто называет себя физиками или математиками, тоже бывают достаточно смешные, не зря же вручают всякие шнобелевские премии. Что я имел в виду, когда говорил о том, что вопрос о том, могут ли существовать альтернативные вселенные внутри черных дыр, является скорее философским, а не научным? То есть здесь противопоставление было, они скорее не в том, что философия, наука. Это я честно, недостаточно хорошо разбираюсь в философии, чтобы делать о ней какие-то выводы, а тем более такие масштабные. То есть я четко понимаю, что это вне зоны моей компетенции. Так вот, что я имел в виду, то что научным методом мы не можем получить ответ на этот вопрос. То есть на вопрос изначальный, типа, может ли у нас существовать альтернативная вселенная внутри черных дыр. То есть на данный момент у нас нет никаких инструментов, чтобы какой-то сделать значимый вывод и получить ответ на этот вопрос. То есть у нас нет эксперимента, который бы нам это все показал, кроме как поехать к черной дыре и нырнуть в нее. Но тогда, если даже бы мы узнали, что есть, допустим, у нас альтернативные вселенные, мы бы не смогли попасть обратно. Вот. То есть, грубо говоря, это все пока что, может быть, когда-нибудь у нас и появится такой эксперимент, который мы сможем провести и либо подтвердить, либо опровергнуть эту гипотезу. Но так как на данный момент мы этого не имеем, я поэтому отнес этот вопрос, назвал его философским. То есть, вот, я думаю, я рассказал, что я имел в виду. Слушатель Владимир пишет, что когда слушал предпоследний на тот момент выпуск «Теории Большой Бороды», где я рассказывал про противостояние Марса, у меня возник вопрос. С одной стороны, ты говоришь, что Земля находится между Солнцем и Марсом, а с другой, что Марс будет виден на горизонте. По моим представлениям, это взаимоисключающие факты. Рассуждаю так: если у нас ночь, то Солнце по ту сторону Земли, а Марс должен быть прямо над головой. Над горизонтом, по идее, должен быть сразу после заката. В общем, в мою геометрию в голове это не укладывается, я решил спросить. Здесь примерно та же фигня, почему у нас каждое лунное затмение мы не видим... Точнее, наоборот, почему каждое полнолуние мы не видим лунного затмения. Чтобы это понять для себя, можно поставить просто приложение, там, например, NASA's Eye, и покрутить Землю, и просто посмотреть, как это все в пространстве располагается. Я думаю, станет гораздо понятнее. Я много раз советовал именно приложение NASA's Eye, отличное, демонстрировал того, где находятся аппараты, можно в реальном времени смотреть, где какие небесные тела находятся, как они относительно друг друга вращаются, опять же, все миссии там отслеживаются. Очень классная туза, советую ее поставить и просто посмотреть, как наша Солнечная система на данный момент существует, и для себя это можно, вот, вместо того, чтобы что-то представлять в голове, можно наглядно все это дело увидеть непосредственно, значит, в вот, виртуальном пространстве. Так что ссылочку на NASA's Eye я оставлю в шоу-ноутах. Реально классное приложение. Следующий вопрос пишет Богдан Жуковский. И сразу несколько вопросов. Давайте отвечать по одному. Какими критериями должен обладать искусственный интеллект, неотличимый от человеческого? Универсальность применения, какая технология, алгоритм, скорее всего, приведет нас к возможности создания искусственного интеллекта, неотличимого от человеческого. Ответ простой. Сначала нужно понять, что такое человеческий интеллект, а потом уже пытаться его воссоздавать. Пока что все, что называется искусственным интеллектом, это фигня на палочке по сравнению с интеллектом человеческим. Человеческий мозг мы до сих пор не очень хорошо понимаем, как устроен. Соответственно, чтобы его научиться воссоздавать, сначала нужно понять, что мы копируем. Так что вот тут пока что вопрос находится на этой стадии. Следующий вопрос от Богдана. Почему бы не поручить абсолютно все профессии нейронным сетям? Написание программ, проектирование машин, разработка электроники, лечение людей. Вряд ли этих действий имеется так много готовых данных для анализа. Ну, опять же, почему-то считается, что вот раз мы назвали это интеллектом, и технология у нас, мол, есть нейронных сетей, ну, это лишь маленькая часть вот этого прорыва. То есть, ну, представьте, когда кто-то изобрел калькулятор, а до этого калькуляторов не было, все начали говорить, а давайте мы калькуляторам доверим все работы. Конечно, нет. Они делают определенный класс задач лучше. Это не значит, что они делают любую задачу лучше. То есть, если калькулятор умеет быстро считать, это не значит, что он точно так же, я не знаю, моет полы. То есть, то же самое с нейронными сетями. Это лишь инструмент, который улучшает выполнение определенного класса задач. Да, этот класс задач может быть достаточно обширным, но по сравнению с всем множеством задач, он все еще остается достаточно маленьким. И третий вопрос. Существует ли профессия, откуда человеческий разум убрать невозможно? Да, например, подкастер. Я не представляю себе, как можно убрать подкастера из подкаста, например. Я думаю, таких профессий на самом деле очень много. Следующий вопрос от Марка Гуревича. Сейчас много компаний двигаются к космическому туризму. Кто-то, в общем, смотрит в сторону межпланетного вида, а там есть куча более-менее известных проблем. Но мне вот интересен еще один нюанс, упоминание которого я ни разу не встречал. А что с перегрузками? Ну, то есть космонавты отбирают людей с отличным здоровьем, которые годами тренируются, а тут предполагается, что какой-то рандомный человек со средненьким здоровьем полетит. Он-то вообще выдержит в процессе? В целом, да, ну, конечно же, для космического туризма как-то адаптируют взлеты и посадки, там будут думать о перегрузках, но в среднем человек вполне нормально переносит достаточно серьезные перегрузки. Вон, там, на каких-нибудь авиашоу вас вполне могут посадить в самолет, и там вполне можете пережить достаточно серьезные там перегрузки. Да, конечно же, нужно как-то в идеале физически готовиться, но при взлете и посадке, на самом деле, все не так плохо, и в принципе почти любой человек, наверное, сможет это перенести, вот если все идет штатно. То есть в штатном режиме все совершенно не так плохо. Что касается космонавтов, их действительно готовят. Их готовят, во-первых, к каким-то экстремальным ситуациям. Их готовят физически, вот, особенно те, кто летит на МКС, потому что им нужно поддерживать себя в форме. Там идет деградация мышц, деградация костной ткани. Все это проблемы длительного пребывания. Действительно нужна хорошая физическая форма. Но вот если взять вот любого человека с улицы, посадить его сейчас в ракету и запустить к МКС, скорее всего, он выживет, даже не причинит себе особого вреда для здоровья. Ну, а если мы говорим о космическом туризме, ну, там, естественно, будут какие-нибудь кресла, которые компенсируют перегрузки, делают их мягче, будет более щадящий режим взлета, еще что-нибудь. Так что там, естественно, об этом думают. Ну, и второй вопрос. Хотел Марк узнать мое мнение по поводу следующего вопроса. Ходит много вопросов про замещение людей обученными алгоритмами на профессиях, типа телефонист, работник цеха, но ни разу не встречал обсуждения, как мне кажется, довольно очевидного решения – замены политиков. Ведь это достаточно логично, полностью их заменить, большую часть обязанностей, ведь их можно выполнять, целая куча плюсов, ну и так далее. То есть, я думаю, понятен ход мысли, не буду зачитывать полностью весь вопрос. То есть, грубо говоря, почему бы нам искусственным интеллектом не заменить политиков? Вопрос, и мне кажется, имеет сразу две стороны. Первая сторона. Во-первых, никто в здравом уме не захочет, чтобы им управлял искусственный интеллект. Ну, кто это, что это за роботы такие вообще? Кто они, что они о себе думают? Чтобы они за меня решения принимали политические? Да фиг там. То есть, это нормальная позиция. Я бы тоже, например, не хотел, чтобы искусственный интеллект, который непонятно кто написал, непонятно как он работает, хотя, конечно же, не понять, как работает мозг политиков, тоже зачастую является проблемной задачей, особенно некоторых, ну не будем тыкать пальцами, я думаю, так все очевидно, хотя я думаю, почти любого политика возьми, и его намерения будут не совсем прозрачны для обычного человека. Но доверять это искусственному интеллекту, опять же, то, что мы сейчас называем искусственным интеллектом, я возвращаю к ответу на предыдущий вопрос, что только часть задач у нас начали лучше решаться. Мы же не хотим калькулятор теперь посадить с тех пор, как он лучше нас считает. Вот. Ну и, конечно же, вторая часть вопроса, что ну, никакая машина столько не украдет, как нормальный политик, поэтому она не годится. Вот. А вот как-то так. А следующий вопрос задает его Вадим Гладков. Пишет, что вопрос следующий. Антигравитационная платформа Гребенникова. Что ты слышал про это? Ученые провели повторы его экспериментов или нет? В общем, хочу услышать твою мысль по этому поводу. Значит, пошел я почитал. Что такое антигравитационная платформа Гребенникова? это какая-то, я не хочу никого обижать, но такая чушь, что просто на голову не наденешь. В общем, что рассказывать, что был такой чувак Гребенников. Значит, он, видимо, реально существовавший персонаж. Он сделал такую платформу, сколотил к такому прямоугольному куску дерева, прикрепил ручку, как у Сегвея, а с той стороны он поместил узор, который он увидел на крылышках майских жуков. А если этих крылышки майских жуков, значит, вот посмотреть на их узор, то они обладают антигравитационным свойством, и вот этот вот Гребенников, оказывается, вот этими крылышками обклеил платформу и, значит, мог на ней подниматься и летать на скорости 1200 км в час, регулярно летал, и это еще там сопровождалось невидимостью. В общем, такая хрень, я не знаю, зачем это прочитал. Вадим Гладков, зачем вы мне это прислали? Я потратил время собственное, потратил вот сейчас ваше время на какую-то полную чушь. Тем более, мне кажется, ну, любой здравомыслящий человек поймет, что, значит, во-первых, крылья майского жука не обладают антигравитационными свойствами. Потому что, во-первых, какого хрена майский жук ломает законы физики? Кто ему вообще такое позволял? А во-вторых, если бы это было так, неужели бы об этом не знали все на свете? И все самолеты, ракеты и прочие моменты не использовали, блин, эти крылышки майских жуков в повседневной жизни? Какая-то полная чушь. Ну, а что касается там того, что человек по ночам выходил и летал в облаках, и значит, его никто не мог увидеть, потому что снизу это выглядело как облачко. Ну, естественно, никакие фотоаппараты почему-то магическим образом не работали. Ну, в общем, ребята, давайте как-то серьезнее относиться к вопросам, а не кидать вот такую вот откровенную чушь, как мне кажется. Не хочу обидеть никого, прошу прощения, если вдруг задел чьи-то чувства. Но, во-первых, если погуглить эту штуку, то вы не найдете никакого нормального источника, в котором бы это было описано. А все сайты из серии «Предскажем судьбу», астрология и, там, я не знаю, какие-нибудь конспирологические теории. Ну и сам по себе факт. Ну, как-то нужно, я не знаю, хоть какое-то там, я не знаю, критическое мышление иметь. Как-то скептически смотреть на такие вещи. Ну, узор крылышек майского жука. Ой, я прям не знаю, что сказать. Как-то вы меня расстроили. Ну вот и на этой ноте, так как я расстроенный, пожалуй, я буду заканчивать сегодняшний выпуск. Напоминаю, что свои хорошие вопросы можете присылать на почту ap@sobachkaberdikast.com. Я их просматриваю, отвечаю вот как сегодня. Так что не стесняйтесь, если вы что-то хотите сказать, задать какой-нибудь вопрос, оставить какой-нибудь фидбэк, или же предложить гостя, предложить себя в качестве гостя. Кстати, с многими гостями, которые вы слышали, с которыми у нас получились очень крутые, интересные выпуски, мы познакомились именно так. Они мне написали на почту, и мы списались и дальше придумали тему, сделали подкаст, рассказали вам, получился классный контент. Так что не стесняйтесь делать это вполне себе удобный и правильный способ. Также напоминаю, что вы можете, во-первых, поставить нужное количество звездочек подкасту, которое вы считаете он заслуживает, через iTunes. Если вы слушаете нас с техники Apple, это можно сделать. Да, это может быть нелегко найти, вот, потому что в интерфейсе это почему-то спрятано куда-то глубоко. Но можно поставить рейтинг подкасту, написать отзыв, поставить, как я уже сказал, нужное количество звездочек, и это крепко поможет новым людям находить выпуски, что, естественно, для всего проекта очень важно, и таким образом вы мне поможете и сделаете подкаст еще более популярным, еще более всеобъемлющим, и сделаете меня на шажок ближе к завоеванию мира, которому, естественно, я когда-нибудь буду ближе, чем все остальные, и мир покорится мне. Но кроме этого, вы можете вступить в клуб эксклюзивный лучших слушателей проекта Бердикаст, который находится на сайте patreon.com/Бердикаст. Там за небольшую денежку вы можете получать доступ к огромному количеству дополнительного контента, начиная от после шоу к Бородокасту, к черновым версиям подкаста, к 3-баксовому патрону нашей почтовой рассылки, в которой я, в частности, рассказываю достаточно регулярно, стараюсь это делать, какие-то дополнительные мысли по поводу науки и космоса. Ну и у нас там еще, как я уже сказал, выходит и после шоу. В общем, там много всего интересного. Заходите, мы добавляем туда прямые трансляции, скоро добавим записи наших подкастов. Возможно, там также появится что-то, что будет касаться и отдельно теории Большой Бороды. Так что заходите, вступайте в клубы лучших слушателей. Это сильно тоже поможет проекту продвигаться в будущем. Ну а на этом я буду с вами прощаться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.